президент Путин отверг предлагаемый компромисс, предлагаемый Соединенными Штатами и другими западными странами. Фактически объявил о том, что готовится вторжение в юго-восточные районы Украины и о том, что никакой отмены референдума в Крыму и, соответственно, принятия Крыма в состав России не будет.
Где та точка, с которой начинается холодная война?
Такую точку указать очень трудно. Мы, историки, до сих пор спорим, когда, собственно, началась первая холодная война. В принципе, можно сказать, что кризис вокруг Украины, связанный с угрозой вторжения в эту страну, стал каким-то отрезком времени, в течение которого, собственно, холодная война и началась.
В том случае, если вы правы, что это конкретно означает?
Но это означает, что отношения между Россией и Западом будут строиться на основе ядерного сдерживания, вообще на основе концепции сдерживания. Это означает, что экономические отношения между Россией и Западом будут значительно ограничены. Они не будут свернуты полностью, они будут ограничены. Россия, как и прежде, будет поставлять на мировые рынки нефть и газ. В ответ Россия будет получать возможность закупать на Западе продовольствие для народа и «Мерседесы» для элиты, скорее всего. Но я думаю, что будут введены очень жесткие ограничения на поставку в Россию продукции и технологий двойного назначения, то есть те, которые необходимы для производства современных вооружений.
Как далеко Соединенные Штаты и западный мир вообще могут зайти с введением режима санкций?
Я думаю, что будут введены ограничения, визовые ограничения и, соответственно, аресты или замораживание счетов и прочих активов. Может быть, для нескольких сотен, может быть, для нескольких тысяч высших представителей российской элиты. Но это минимум, и я думаю, что это далеко не самое эффективное средство. Я думаю, что российским предприятиям и компаниям будет гораздо сложнее получать в западных банках кредиты, а это ставит под угрозу, или, по крайней мере, под вопрос очень многие стратегически важные для России проекты. Ну, скорее всего, возникнут очень серьезные трудности с размещением акций российских компаний и предприятий на западных площадках. Их просто никто не будет покупать. Слишком велики политические риски.
В американских военно-политических кругах проговаривают сейчас возможную реакцию Соединенных Штатов военно-демонстрационного характера. В частности, проведение учений с восточными союзниками США по НАТО, возобновление планов размещения американской противоракетной системы противоракетной обороны в Европе и так далее и тому подобное.
Я думаю, что это действенно. И это лишь часть того, чем может ответить Запад в случае нарастания напряженности. Я думаю, что речь идет о всем комплексе мер, типичных для первой холодной войны, то есть гонка вооружений. НАТО вернет себе свою изначальную роль, для которой, собственно, эта организация была создана, то есть роль фактора сдерживания или инструмента сдерживания угрозы с Востока. Будут, естественно, укрепляться военно-политические, военные, чисто военные позиции Запада и в Балтийском регионе, и в Черноморском бассейне.
Юрий, рискнет НАТО принять в свои ряды Украину?
Я думаю, что в ближайшее время нет, но в течение 2-3 лет, я думаю, да. Другого выхода нет. До тех пор, пока Украина не будет членом НАТО, у Запада не будет реальных правовых и, я бы сказал, и реальных военных инструментов обеспечения безопасности Украины. А такая задача, по сути дела, уже сегодня на Западе поставлена. Вся логика нынешней западной позиции в отношении Украины, она сводится к тому, что должна быть достигнута стратегическая цель – обеспечить безопасность этой страны.
Советский Союз проиграл одну холодную войну. Может так случиться, что Россия выиграет вторую?
Я думаю, что это практически исключено. Вопрос сейчас не в том, выиграет Россия вторую холодную войну или нет, а вопрос в том, в каком виде и какой будет сценарий проигрыша, каковы будут результаты того, что Россия проиграет вторую холодную войну. То ли она распадется, что не исключено, поскольку Советский Союз тоже распался в результате первой холодной войны, либо в России возникнет какой-то острый политический кризис в условиях холодной войны. Путинский режим, я думаю, будет просто такова логика политики. Будет то, что называется, зачищать элиту, интеллектуальную, деловую, политическую, от возможных оппонентов. Даже тех, кто сегодня вроде бы лоялен Кремлю. но подозрения в Кремле будут нарастать, и это может завершиться тяжелыми последствиями вплоть до нового 1937 года.
Реализуя свою украинскую политику, в Кремле, очевидно, чувствуют себя в своем праве и, очевидно, уверены в победе и в успехе, в плодотворности этой политики, иначе бы они не делали того, что они делают. На чем могут быть основаны такие оценки?
Я думаю, что такие оценки основаны на том, что в течение достаточно длительного времени, в течение последних лет, Запад проявлял излишнюю гибкость в отношении России. Россию воспринимали, ну, грубо говоря, как трудный, но полезный, необходимый партнер. Это был такой главный мейнстрим, я бы сказал, в отношении России. В результате Запад достаточно охотно шел на разного рода компромиссы и даже простил России, скажем, грузинскую войну, вторжение в Грузию в 2008 году. Вот это создало иллюзию слабости Запада. Но я бы особенно подчеркнул, что это иллюзия. Запад не слаб. Запад достаточно силен, особенно если посмотреть на, так сказать, экономические сопоставления. На ведь российский ВВП – это где-то от 1,5 до 2% мирового ВВП.
Есть ли вероятность настоящей войны на Украине?
Нет, я не думаю, что на Украине реально гражданская война. Я думаю, что если Запад проявит твердость, он вроде бы, так сказать, готов проявить эту твердость, то российские войска не вторгнутся в юго-восточные области Украины, и, соответственно, оснований для войны не будет.
А Крым?
Я не уверен в том, что Россия уйдет из Крыма. Я не уверен в том, что Западу стоит воевать за Крым. Реальная опасность возникает тогда, я имею в виду для Запада, когда и если российские войска вторгаются на юго-восток, доходят до границы, оккупируют, скажем, Одесскую область, доходят до границы с Молдовой и с Румынией.